Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Снова в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях руководитель информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии, руководитель комиссии по вопросам защиты семьи, материнства и детства, иеромонах Макарий Маркиш. Еще раз здравствуйте, батюшка.
Да, еще раз приветствую вас. Продолжаем, я надеюсь, наш интереснейший разговор.
И возвращаясь к Евангелию, которое сегодня читалось в храмах, я предлагаю все-таки поговорить о теме разводов.
Угу.
Вот что вообще происходит? Да, получается, что вроде как по Евангелию разводиться нельзя. Но, тем не менее, церковный развод, он как, ну, существует.
Сейчас мы попытаемся здесь порядок навести. Порядок наводится сравнительно просто, как часто это бывает. Одно и то же слово служит дверью в реальности самого разного характера. Мы говорим «противник». Слово «противник». Это дьявол, противник, буквально перевод греческого или еврейского слова «сатан». Это противник в войне, не дай бог. Это может быть противник в споре. Тот, кто против меня, стрижен, нет брита. Это может быть противник на футбольной игре. Совершенно разные противники. Одно и то же слово. Вот то же самое с разводом. Значит, если мы внимательно почитаем Евангелие, дело в том, что мы в церкви, в храме слушаем эти так называемые воскресные чтения евангельские, а это фрагментики, отрывки, которые церковным обычаем отобраны как наиболее значительные. Но вообще-то говоря, Священное Писание, Евангелие, в первую очередь, каждый грамотный христианин, а сейчас все христиане грамотные, кроме малых детей, должны, обязаны читать и изучать подробно, подряд. И если мы это будем делать, мы обнаружим, что фарисеи спрашивают Спасителя о распространенной тогда практике смены жен. По всякому ли поводу дозволено разводиться с женой? Разводиться, отсылать жену, как вот по евангельскому слову, что отсылать. Значит, он говорит ей: все, ты мне больше не нужна.
На все четыре
вот
стороны.
Тебе, да, документ о том, что ты была моей женой, больше таковой не являешься. Выходного пособия, по-моему, не вручали, а может, вручали там по разным талмудическим правилам. И вперед. А я найду себе другую. И вот этот процесс на сегодняшний день, он ничего общего не имеет с современным разводом, но имеет много общего с безнравственной жизнью и безнравственной сменой, так сказать...
Партнеров.
Да, партнеров, совершенно верно, правильное слово подобрали. Вот. Так вот, именно о чем Спаситель и говорит, что нет, это плохо, это зло, и вы не прикрывайтесь вот этими указаниями Моисеева закона, потому что делать этого нельзя. Теперь, а что же такое развод в своем, так сказать, том значении, которое нас сейчас всех волнует? Развод, дорогие мои, это не смерть брака. Развод – это не смерть брака, это не окончание брака. Развод – это похороны брака, это похороны умершего брака. Аналогия очень простая. Человек болен, приходит врач, человек болеет, врач его лечит. Бывает, что пациент уже перестал дышать, тогда что врач? Констатирует смерть с большой печалью, выписывает свидетельство о смерти, ставит печать, и в дела, так сказать, уже вовлекаются службы похоронные, и товарища нашего хоронят. Так вот, это вторая фаза, это есть развод. А первая фаза – это деятельность мужа и жены, либо по уничтожению, убийству своего брака, или одного из них, или обоих вместе, либо, может быть, по излечению, исцелению, если он болен. Брак – это живое существо, оно может болеть. Мало того, я вам скажу даже так, что, наверное, ни один брак не существовал без каких-то заболеваний. Так ни один человек не живет, чтобы как чем-то не заболеть, каким-то там насморком или больным зубом. Так и каждый брак тоже хворает. Если эти люди, которые составляют брак, муж и жена, так элементарно говоря, не дураки, они этот брак лечат, и он выздоравливает. И выздоравливает без следа. Мало того, как и бывает иногда даже с людьми, вот он переболел, приобрел иммунитет, и у него там была корь или свинка, все, а больше он это уже не болеет болезнью. Так и в браке, особенно молодой брак, если эти молодожены, молодые муж и жена понимают, о чем идет речь, они свой брак исцеляют, излечивают и приобретают вот эти иммунитет, и больше им уже эти неприятности не грозят. А если эти люди не соответствуют своему высокому званию мужа и жены, то они увеличивают эту болезнь, усугубляют. Так же и с людьми тоже бывает. Вот он болен, ходит, грипп на ногах перенес, еще что-то, живот заболел, а он нет, только водочки выпил вместо того, чтобы к врачу пойти. И в результате дело кончается смертельным исходом. И когда исход смертельный, когда брак этот мертв, тогда его вынуждены похоронить. Спрашивали, меня не раз спрашивали, бывает ли Божья воля на развод? Такой вопрос, казалось бы, почти что парадокс. Если я скажу «нет», значит, нельзя разводиться. Если я скажу «да», ну что же, это получается прямо противоречие Евангелию. Вот замените этот вопрос. Бывает ли воля Божия на похороны умершего человека? Наверное, бывает. Ну что с ним делать-то еще? Ну, от этого легче. От того, что если он умер, то его хоронят. Кому от этого легче? Не надо допускать его смерть. Надо его лечить. Надо помнить, что врач – это Бог. А мы здесь участники этого медицинского процесса. И мы священники, и мы психологи, и прежде всего мы сами, мужья и жены.
А какие болезни чаще всего встречаются, наиболее распространены?
Эгоизм. Болезнь, ну, это может быть не болезнь эгоизма, а, как сказать, основа болезней. А уже разные проявления, тут вонючие скандалы, и отторжения, и разрушение интимного союза. Дальше разного рода внешние воздействия, такие как, опять-таки, причины болезней, поводы. Алкоголь, увлечение компьютерными играми, это последние несколько лет прошло.
Даже среди взрослых людей?
Абсолютно, и играми в узком смысле, это условно, какие-нибудь танки там ездят, и просто интернетом в широком смысле. Вот реально просто сценарий, почти узнаваемый для многих. Вот можно поссориться что-нибудь из ерунды какой-то, они поссорились. Значит, вечер наступил, и вместо обычного вечернего, так сказать, союза между мужем и женой, он садится за компьютер и начинает там что-то в соцсетях, что-то выискивать. Да выискивается он до того, что там с какой-то женщиной познакомится, а не с одной, а, может быть, с несколькими. Или на сайт соответствующего содержания выскочит, который его сильно привлечет.
А жена увидит, начнет ревновать. Пилить.
Когда жена увидит, она уже видит это либо слишком поздно, либо реагирует неправильно. И, в общем, дело пошло. Вбит клин между ними, и этот клин, так сказать, расширяется, эта рана загнивает, и получается все очень плохо. А получаться так не должно. Вот те самые болезни, которые надо вовремя лечить. И лечить их можно только тогда, когда оба, муж и жена, имеют на это намерение, когда оба хотят исправить, исцелить брак. А уже когда дело зашло далеко, этого намерения, этого движения воли у них нету. Или есть на словах, или там что-то еще. И вот священники, любой священник вам это подтвердит, мы это видим постоянно, происходит. В хорошем случае вот они, эти муж и жена, с той или иной степенью устремленности идут к священнику вместе, вдвоем. И тогда есть хороший шанс, что священник им поможет. Не священник не исцелит их брак, брак исцелит только Бог, но поможет принять это лекарство от Господа. Исповедует одного, исповедует другого. Услышит взаимные претензии, каждому в отдельности скажет, ну, что ж вы так поступаете, ну, ваша жена там хочет совсем другого. Жене скажет, ну, вы так вот делаете, не надо так поступать. И так далее. И постепенно, а может быть, и быстро, а может быть, и медленно, их брак придет нормализуется.
А правда обращаются, или это такой идеальный вариант?
Да, нет, не идеальный, реальный. Реальный факт, что обращаются, не всегда помогает. Вот я просто по своему опыту говорю, иногда помогает. Помню, мне пришлось, значит, они уже, жена в панике прибежала, говорит, все, муж уже мне назначил время, когда идти в суд или в ЗАГС, там, разводиться. А потом было дело недалеко, и возможность была, я прям туда пошел вместе с этой женой. И с этим мужем мы проговорили минут 20, и он отказался. И, значит, они в тот день, значит, разводиться не стали. А потом прошло некоторое время, прибегает жена тоже в храм, тогда я в монастыре служил. И говорит, батюшка, помогите, мужа с работы прогоняют. Кажется, ну, как, увы, с алкоголем там не все в порядке. И вот раз, значит, мы помогли здесь брак сохранить, да, тут, значит, рабочие проблемы.
Ну как, удалось работу сохранить?
Ну что, я уж не знаю, я помню, тоже с ним что-то побеседовал, сказал ему что-то, что пить нехорошо, пьянствовать.
А много вообще вот пьют?
Понимаете, конечно, много. Хочется видеть уже по отчетам наших статистиков, что якобы потребление алкоголя снижается. Наверное, да. И вот последние несколько лет, года два приблизительно. Мы видим, так сказать, некоторый подъем национального духа, национального сознания, который совершенно естественно сопровождается снижением вот этих вот самоистребительных тенденций.
Ну, кстати, хочу отметить, что вот в этом году мы, гуляя во время новогодних выходных, обратили внимание, что почти нет пьяных на улице.
Да?
Непонятно, по какой причине, правда, то ли пьяные дома все сидели, то ли их действительно меньше.
Тенденция есть, и важно сейчас ни в коем случае не почивать на лаврах, но вот этот успех, который существует, мы его видим в том направлении, вот его надо обязательно развивать, укреплять и расширять. Вот, знаете, кто немножко имеет какой-то опыт, я уж не говорю военных действий, но, по крайней мере, службу в вооруженных силах, вот он знает этот тактический принцип. Любой успех надо всегда закрепить, развить и
так
расширить.
Это любой спортсмен знает.
Ну, и тем более спортсмен, а в конце концов, вот даже вы посмотрите по посланиям апостола Павла, вот эти спортивные аналогии, военные аналогии, они там идут одна с другой.
А раз уж мы коснулись этой темы, хотела спросить, вот от чего вообще люди пьют? Вот, ну, это актуально, от чего? Да, ведь не так же просто.
Люди пьют, потому что им плохо. А дальше получается, как она, мертвая петля. Чем больше пьют, тем хуже делается. Чем хуже делается, тем больше пьют. У меня позже память сохранила мне такой эпизод, очень печальный. Во дворе храма, а точнее, внутри храма, значит, мне подошли, еще в монастыре тоже я служил. Батюшка, пришел мужчина, пьяный совершенно, помогите вывезти его. Я был не служащий, значит, там женский монастырь, ну что ж. Я пошел, там, взял человека под руку, вывел его из храма. Молодой мужчина, причем знакомое лицо, он приходил в храм, и я его видел там, с детьми что-то. И говорю его, говорю, вот вы напились, пьяный, ну, так как-то, да, по-дружески. А он мне отвечает, да, я вам сейчас объясню, почему. Потому что, говорит, когда я трезвый, мне только хочется повеситься, и больше ничего. Вот такой ответ он мне дал. Хотя я знал, что он женат, и что у него есть ребенок. Что я там ему говорил, я уже не очень помню, но мне было очень печально и горестно, что вот человек, что он, во-первых, испытывает такое состояние, будучи женатым человеком, молодым, не знаю, там 30 лет, может, не было, и женатым, и будучи отцом ребенка. И что вместо того, чтобы... Ну, мало ли какие сложности в жизни бывают, ну, прийти хотя бы в тот же самый храм, там же священнику для разговора, для просьбы, для какого-то там совместной молитвы, ну, в конце концов, приникнуть к источнику жизни и добра, вместо этого вот он так на это реагирует.
Откуда вот эта боль вообще берется, таскает?
Берется она из нашего человеческого несовершенства, из нашего греха, из нашей греховности. Человек совершает грехи, или сам совершает, или оказывается жертвой какого-то греха. Без страдания, без боли нет, к сожалению, этой жизни. Начиная от ерунды, от, там, не знаю, дупла в зубе, а бывает очень больно, да, и кончая жизнью трагедиями, и болезнями, смертью, и распадом брака. Ведь мы говорили с вами о распаде брака только что, и говорили, что вот они вдвоем, так сказать, его разрушают. А, к сожалению, нередко бывает, что разрушает одна сторона. Что один из супругов, ну, в общем-то, грубо говоря, ни при чем, а второй оказывается источником, ну, сказать, убийцей, прямо скажем, убийцей брака. И, разумеется, это очень больно. И я сам в прошлые годы далекие испытал нечто подобное, потому что я монах, но у меня есть опыт супружеской жизни. Вот. А дальше стоит вопрос, куда? Вот я получил этот удар, вот я получил эту боль, вот я испытываю это страдание. Какую дорожку я выбираю? Как это, как в сказке? Направо пойдешь, там смерть найдешь, налево пойдешь, царство найдешь. Вот куда пойти? Если мы христиане, всегда дойти идти за Христом. За Христом. И помнить, что Господь Бог дает нам возможность, не дарит, как трамвай по рельсам, но да, указывает, как шофер автомобиля направление, из любого зла извлечь добро, из любого недоброго события извлечь добрый результат. А сатана, наоборот, из любого доброго события, любое хорошее дело в этой жизни подсказывает нам, как сделать хуже, как его испортить, испоганить. Вот вам тут такая, как сказать, дорожная регулировка.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». Сегодня у нас в гостях руководитель информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий Маркиш. Отец Макарий, мы говорим с вами сегодня про семью, про детей, про то, как сохранить семью. Может быть, вернемся к практической стороне вопроса. Угу. Вот с чем, вот с какими проблемами вам чаще всего приходится сталкиваться? И, может быть, вы поделитесь с нашими радиослушателями какими-то, ну, не то чтобы готовыми рецептами, но наверняка ведь что-то у вас есть. Может быть, есть какой-то там, не знаю, тревожный маркер, там, симптом, который можно вовремя там, заметить у ребенка и начать срочно восстанавливать доверие. Может быть, есть в браке тоже, да, там, как какая-то такая веха, которую нельзя не заметить.
Понимаю. Если уже нельзя не заметить, то это, пожалуй, уже поздновато. А вот чтобы заметить... Вот пример. Все это же практическим примером. Как у врачей. Они называют это клинический опыт. Они правильно говорят. Клинический опыт. И приводят в учебниках сразу случай. Вот прекрасно помню. Пришли в гости несколько человек. Я был один из гостей. Еще несколько человек. Пришли в гости в семью. Муж, жена, двое детей. Две девочки. Одна девочке лет 6-7, а другой девочке лет 12-13. И сели, как полагается, на кухне. Там большая кухня, несколько человек сидит. Маленькая девочка сидит на колене у отца. Значит, вот они все сидят, разговаривают. А где старшая девочка? А старшая девочка сидит в другой комнате и смотрит телевизор. Еще это до компьютерной эпохи было много лет назад. Смотрит, сегодня она за компьютером бы там долбала что-то такое. А легла зела. И разговор шел-то вот буквально о том же. Мы сейчас говорим о браке, о родителях. Ну, какие-то такие темы, не интимные, но общего интереса. Не то, что есть ли жизнь на Марсе там.
Ну, да.
А что-то такое живое. И я-то не говорил ничего, но я подумал, что, в общем-то, старшей бы девочке, ей бы как раз здесь быть, и родителям к ней обращаться, и подчеркивать ее участие в этой семейной жизни. А между тем они спокойно смиряются с тем, они могли бы пойти и сказать и там Катину, ну, повод найти, пригласить, да. Несложно.
Нам интересно, что ты думаешь.
Ну, вообще, да. Если тактично как-нибудь ее там позвать, неважно. Но у них это не сработало совершенно. Через полгода они развелись, эта семья. Вот я вот это просто, я так запомнил, что мы там были у них в гостях, а следующее, что я о них узнал, что они уже не муж и жена. То есть вот это вот именно, как вы сказали, симптом, который надо было бы заметить. Отсутствие единства. Единство супружеского, единство родительского, единство по горизонтали, единство по вертикали. И вот его надо, о нем надо заботиться. О нем надо постоянно помнить и улавливать, то есть точки разъединения. Ребенок играет, вот у нас в наше время этот, как бы сказать, фактор разъединения, утраты единства, это чаще всего это компьютер, игры, разные игры, жалуются. Ребенок, там, от 5 лет и старше, вот он сидит там, что-то с компьютером делает, а я не знаю, как его оторвать, я отрываю или не отрываю. А не надо отрывать, а надо идти туда. Надо садиться рядом с ним, скажи, Вася, или там кто-то есть. Покажи мне, что там интересного. Мне не интересно, я отец или мать, мне совершенно не интересно. Но мне интересен мой ребенок, я буду с ним. Сижу один вечер с ним, другой вечер. А на третий вечер я ему что-то попрошу, ты мне скажу, помоги, вот там объясни. И я тем самым его перетаскиваю уже на свою платформу. Прихожу сначала к нему, иду к нему навстречу, а потом там его хватаю, ну, хватаю, не физически, разумеется, и перетягиваю его на себя. И вот это делать необходимо. Вот эти вещи, об этом надо помнить, что это мои дети, или что это моя жена, или мой муж, соответственно. И я не прячусь, а, наоборот, иду туда, к нему. И это глубоко христианский принцип, потому что Господь, Бог, Сын Божий, сделал буквально это по отношению к человечеству. Он пришел к нам навстречу. Если бы можно было ограничиться указаниями, там, не знаю, пронаставлениями, он бы там напечатал бы там листовки, раскидал бы с неба, и все бы сидели и читали. А он вместо этого стал одним из нас. Он пришел к нам. И вот мы сегодня, все мы, и младшие, и старшие, и большие, и маленькие, должны идти друг другу навстречу.
Ну, удивительная аналогия, казалось бы, на поверхности лежащая, но не так уж и на поверхности, как оказалось. Подростки. Ну, ушел в себя, ну и хорошо. Чем-то интересуется, ну и слава богу. Сидит там в наушниках, музыку слушает, с гитарой, какая-то у него компания, может быть, это даже спорт, все прилично выглядит, да. Ну и хорошо, потому что как-то все, еще многие боятся там навязываться, передавить, перегнуть палку, да, и так далее.
Вот мы с вами разговариваем. Мы с вами разговариваем по-человечески уже некоторое время. Ну что, мы там перегибаем, друг на друга давим, что ли. Мы, я прошу прощения сказать, нормальные люди, вы и я, ведем разговор. Вот если бы здесь был, у вас там детки есть, или у меня уже совсем, наверное, старше у вас дети, они были здесь, мы были бы очень важный, серьезный, вдумчивый, ну, может быть, там какой-то уже личный разговор. Что мы кого-то давим, кому-то коленом там, не знаю, горло перекрываем.
Ну, вот как говорят, там многие родители, например, не берут детей с собой в храм, чтобы не вызвать у них отторжение. Что, типа, если ты насильно волоком будешь ребенка в храм водить, то потом он достигнет совершеннолетия и не будет ходить в храм. И такое правда часто бывает.
Да, безусловно. Безусловно, мы об этом узнаем. Но если родители умные, они будут совершенно по-другому поступать. Это маленькому ребенку они скажут: ну что, ты уже дорос до церкви-то, или еще мал, или тебя еще нельзя брать? Ты, наверное, еще маленький, да ладно, пускай остается сыном. Скажут, что сейчас нет, я большой же. А, ну, посмотрим, пошли. И когда они придут туда, надо ему дать сразу какой-то, ну, какую-то, ну, награду, в кавычках, вот это стимул. Ну, раз ты такой же большой, пойди там свечку зажги, там, или что-нибудь еще, или спой там, Господи помилуй. Ну, мало ли, каждому свое. И, а в следующий раз он забалуется, закапринчит, скажет: ну, нет, все-таки, наверное, еще рановато тебе. И вот так вот они его ориентируют. И надо со священником с этим это иметь контакт, чтобы когда они пришли туда, чтобы они пришли туда не зря, а что-то там такое происходило с ними. И чтобы это приход в храм, понятное дело. Вот, дорогие слушатели, а Лиза, наверное, знает и без меня, значит, мы все время сопоставляем нынешние условия и условия прежние. И вот не надо думать, что прежние были какой-то вот рай, там люди с крылышками ходили. Но что нынешние условия – это условия кризиса, условия какого-то резкой перемены. Как вот плывет лодка по спокойной воде, по плёсу, а потом входит в перекат. Разное управление этой лодкой. Так вот, в традиционных условиях, опять-таки, будь то в России или в любой другой религиозном сообществе, ребеночек рождается, и вот глазки там раскрываются, и он уже погружен в религиозную обстановку, в религиозную среду, как рыба в воду пущена. Вот он в этой религиозной среде плавает, будь то там церковь или костел, не так существенно. Он в ней плавает, вот начиная от 2 лет, допустим, к примеру, до 12, 10 лет он не практикуется, а потом он говорит: а теперь давай-ка мы тебе дадим религиозное образование. Вот он садится в эту самую школу. Он уже изучает то, что в него уже вошло. И если он нравственный, интеллектуальный, какой-то у него импульс есть, значит, он это начинает все впитывать. Сегодняшние дети совершенно в другой среде воспитываются. И когда их сажают за парту в воскресной школе и говорят ему: Бог создал вселенную за 7 дней, он говорит: да-да-да, плети мне. Лапшу лавши вешать.
А как же период полураспада?
Ну, да, во все эти вещи. Понимаете, как это все делается? Ну, это уже вопросы педагогики. Видите, здесь педагогика такая в узком смысле, ну, дидактика, учение. Педагогика в широком смысле воспитания детей в семье. Еще в более широком смысле нормального семейного климата. Когда папа с мамой... Вот, часто спрашивают, что уже применительно к взрослым детям, так подросшим. Я не говорю взрослым, но подросшим, которые уже сами по себе, я сам все знаю, там 16 лет. Что мы должны делать, что должны дарить, делать для своих детей отец и мать, когда дети уже по существу ничего не воспринимают, кроме только, может, наличные деньги они воспринимают, а больше ничего не воспринимают. Так что делает отец и мать? Вот что? Вот я ответ такой знаю. Они должны любить друг друга. Ребенка они любят, это так. Но они должны друг друга любить со страшной силой. Чтобы этот ребенок или уже юноша и девушка, соответственно, на них посматривали, так, знаете, снизу вверх, и смотрели. Да, вот оказывается, кое-что бывает совсем по-другому. И не где-нибудь, а в моем доме. И когда они понимают, что в их доме есть что-то очень хорошее, значит, когда что-то произойдет на стороне, они вместо того, чтобы прыгать с крыши, побегут в родной дом. Потому что они имеют вот этот вот притягивающую силу родителей, дают им возможность.
Большое спасибо, отец Макарий. Наша передача, к сожалению, подошла к концу, да. Но я надеюсь, что мы еще с вами встретимся.
Я тоже надеюсь.
Не раз в нашем эфире. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программы «Светлый вечер» сегодня был клирик Иваново-Вознесенской епархии и иеромонах Макарий Маркиш. Всего доброго.
Всего доброго. Спасибо, Лиза. Спасибо, дорогие слушатели.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер. На радио «Вера».